Авторская программа.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я вам расскажу о маленьких слабостях большого человека. Этим большим человеком является Эрнест Хемингуэй. Трудно представить себе, что такой человек, как Хемингуэй, кумир 60-х, всемирно известный писатель, лауреат Нобелевской премии, запомнившийся читателем в образе ветерана войны, мужика-верзилы, любителя выпивки, страстного охотника и рыболова, боксера, ругателя, драчуна, что такой человек может иметь какие-то слабости. Оказывается, может. Могучий старина Хэм, выходивший победителем в боксерских схватках с профессионалами, вытягивающий из моря 300-фунтовых марлинов, охотившийся на львов, был странно слаб и беззащитен в отношениях с прекрасным полом. Крутой Хемингуэй, способный прошибить кулаком кирпичную стенку, первым из американских писателей, срубивших более 1 миллиона баксов на издание только одной книги «По ком звонит колокол», всю жизнь искал женское плечо, на которое мог бы склонить свою буйную американскую голову. В юности Эрнест просто удрал из дому, не мог вынести семейной атмосферы, постоянно конфликтовал с суровой властной мамой, жалел мягкого и доброго отца, не решавшегося ей противоречить, не желал учиться играть на виолончели, на чем настаивала музыкальная матушка, несостоявшаяся оперная певица. Хемингуэй, играющий на виолончели. Можно себе такое представить? Насколько далеко зашел этот конфликт с матерью, видно из простого житейского факта. Когда престарелая маман в 1951 году скончалась, взрослый, богатый, прославленный сын не приехал на похороны. Это было выше его сил. Психоаналитики утверждают, сын, вырвавшийся из-под опеки деспотичной матери, навсегда сохраняет в душе отпечаток ее давления и из духа противоречия стремится найти подругу жизни, по отношению к которой он мог бы быть и супругом-повелителем, и маленьким сыном, прячущим голову в маминой коленке. Не случайно Хемингуэй до последних дней любил, чтобы друзья и знакомые обоего пола называли его «папой», и питал нечто вроде отцовского влечения к молодым девушкам, то есть переживал то, что сегодня мы именуем комплексом папика. Однако в молодости Хэма гораздо сильнее привлекали женщины старше его. Первой страстью юного американца была госпитальная медсестра Агнесса фон Куровски, с которой он познакомился в Италии в 1918 году. Разница в возрасте составляла 1,5 года не в ее пользу. Эрнест крепко влюбился в Агнессу, не принимавшую его всерьез, а когда позже узнал, что она собирается замуж, откомментировал это в письме в неджентльменских выражениях. «Надеюсь, когда она приедет в Америку и будет спускаться с борта парохода, она споткнется на сходнях и вышибет свои проклятые зубы». Первая жена Хемингуэя, Хедли Ричардсон, была значительно старше мужа, на 8 лет. Поженились они в 1921 году. С ней он провел годы жизни, позже увековеченной в названии книги «Праздник, который всегда с тобой». Он был счастлив, обожал их сына Джона по домашнему прозвищу Бэмби, наблюдал за чужой семейной жизнью и делал меткие прогнозы. К примеру, жену писателя Скотта Фицджеральда он после первого знакомства назвал «психованной бабой» и не ошибся. Зельда Фицджеральд окончила дни в доме для умалишенных. Вторая с 1927 года жена Хемингуэя Полин Пфайфер происходила из очень богатого семейства. Ей принадлежит роль разлучницы. Она умело развела Хемингуэя с первой женой и не только в юридическом, но и в нынешнем смысле слова «развести». Эрнест обладал способностью влюбляться сразу и насмерть, и был из тех мужчин, которые, если влюбляются, то непременно женятся. Полин родила Хемингуэю 2 сыновей – Патрика и Грегори. Ревностная католичка, Она к тому же сумела заставить писателя сменить вероисповедание и пройти процедуру католического церковного венчания. К религии Хемингуэй был равнодушен. В храме или с молитвенником в руках его никто отродясь не видел, а если бы увидели, это стало бы сенсацией. Хемингуэй отчаянно бесился, когда злоязычные коллеги намекали, что он устал от скромной жизни и женился на богатой женщине, которая его содержит. Но в этих сплетнях была заметная доля правды. Вплоть до конца 1930-х годов Хэм, уже известный писатель, весьма умеренно зарабатывал пером. Но он не голодал, не нуждался, но и шиковать не мог. Его африканские сафари, морские рыбалки, поездки в Европу, дом в Ки-Уэст во Флориде, имение Финка Вихи на Кубе, моторная яхта «Пилар» – все было куплено и оплачено из средств семейства богатой женушки. Дядя Полин, семейный банкир Гэс Пфайфер, в Хемингуэе души не чаял и отстегивал ему по потребностям. Он не мог допустить, чтобы муж племянницы стеснялся в средствах. Собственные приличные деньги Хемингуэй впервые заработал только в 1940 году, когда тираж романа «По ком звонит колокол» дошел до 190 тысяч экземпляров и принес автору около миллиона долларов чистого дохода. А кинокомпания Paramount купила права на экранизацию романа за 136 тысяч долларов. Не случайно то, что именно в 1940 году Хемингуэй смирился с расторжением второго брака по инициативе Полин, кстати. Исчезла любовь, появились деньги. Вскоре осенью 1940 года он вновь женился. На этот раз его избранницей сделалась журналистка Марта Гелхорн. К размеренной семейной жизни с Полин он привыкнуть не сумел. Зато когда третья супруга, профессиональная журналистка с писательскими амбициями, начала то и дело обставлять мужа по части проникновений в горячие точки, когда она начала обрубать насмешки над ее работой, Хемингуэй взбеленился. Сидеть с детьми он органически не мог. Но не мог и сносить, когда его жена ездит без конца по местам боевых действий, пишет репортажи с передовой, а он, известный писатель, то торчит дома, то сопровождает жену в качестве бесплатного приложения. «Рады вас видеть, мадам. А это кто такой? Ах, ваш муж? Ну, ясно». Добром такое кончиться не могло и не кончилось. Супруги тихо расстались. С четвертой женой, журналисткой Мэри Уэлш, Хемингуэй сочетался браком весной 1946 года. Это оказался самый продолжительный союз в его жизни – 15 лет. Здесь же Хэм сам выступил в роли разлучника. Мэри Уэлш была замужем. Образцовый, безумный Ромео Хемингуэй воспламенялся духом и реагировал отнюдь не на экстерьер своих избранниц. Из четырех его жен лишь двух можно назвать настоящими красавицами. Хедли – высокая, стройная, золотоволосая, англосаксонско-ирландского типа с привлекательными чертами лица. Марта – типичная американская натуральная блондинка. В ее наружности есть сходство с Мэрилин Монро, разве что черты лица не кукольные, а более строгие и чистые. А вот Полин и Мэри являлись собой тип женщин мальчикового-подросткового. Невысокие, худощавые, коротко стриженные, с невыразительными лицами. Полин Пфайфер была настолько субтильна, что двоих своих детей не смогла родить, как положено. Оба явились на свет посредством кесарева сечения. Перевалив на шестой десяток и будучи уже четырехкратно женатым, Хемингуэй немножко покипел страстями к двум юным созданиям. В Венеции в 1949 году он увлекся 19-летней Адрианой Иванчич, полуитальянкой-полухорваткой. В 1959-м, купив дом в Кетчеме, штат Айдахо, пригласил секретаршей 20-летнюю студентку Валери Банми Смит. Страсти не вышли из платонических пределов. Мудрая Мэри сумела все разрулить. Самые частые цитаты из Хемингуэя: «Человек один не может ни черта». В оригинале вместо «ни черта» стоит более крепкое слово. Хэм и вправду один не мог. Наверное, боялся быть один. В его роду самоубийство – обычный способ ухода из жизни. Отец, сам Эрнест, младший брат Лестер, старшая внучка. Только младшая внучка Мэрил Хемингуэй, киноактриса, секс-бомба, небольшой мощности, кстати, лицом очень похожей на деда, благополучно здравствует и ныне. Вот, оказывается, у такого большого человека были вот такие маленькие слабости. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч в эфире.